Наступающий год будет более турбулентным, чем 24-й. Этот год окажется весьма кризисным для Маргариты Симоньян. Начнется он с радикальной чистки среди пропагандонов. Этот год станет роковым для двух персонажей. Дмитрий Медведев сойдет с ума или взорвется в прямом эфире, и Дмитрий Песков исчезнет с горизонта. Мы вступаем во времена, когда все зависит от нас и только от нас. Те люди, которые думали, что Путин навсегда, для таких людей змея несет не очень приятные сюрпризы. Крах путинского режима будет сопряжен с гибелью большого количества его сторонников.
Я невероятно рад приветствовать в первый раз в новом году всю аудиторию канала «Ходорковский лайф». Это программа «Навигатор». С вами по-прежнему Ренат Дулис-Гильдеев и по-прежнему Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, дорогие друзья. С Новым годом!
С Новым годом! Мы не будем вас обманывать, дорогие зрители, потому что мы же честные ребята. Мы записываемся накануне Нового года, поэтому если что-то случилось прямо в новогоднюю ночь, вы уж не обессудьте, мы эти новости, эти события обсудить не сможем. Поэтому вот, чтобы вы понимали, несмотря на то, что сегодня 1 января, говорим мы с вами как будто бы из 30 декабря. Правда ведь? Так все, Дмитрий Львович? Не соврал?
Абсолютно уверен, как это ни печально, что этот високосный год так просто нас не отпустит. Еще какая-нибудь гадость непременно произойдет. Надеюсь, что это будет не очередная катастрофа и не очередное распоряжение Госдумы, которая сейчас ни праздников, ни выходных не знает, и не очередная российская репрессия, и не очередная террористическая гадость. Очень хотелось бы верить, что, по крайней мере, встреча Нового года пройдет относительно мирно. Но со своей стороны должен я сказать, а наступающий год будет не менее, а может быть и более турбулентным, чем 24-й. А утешение одно. Понимаете, разные бывают турбулентность и разные перемены. Это будет год резких, быстрых, абсолютно непрогнозируемых перемен к нормальности. Потому что я вижу в людях страшную усталость. Усталость от взаимной ненависти, подозрительности, злобы, от дурных новостей, от неизменности политических систем. Наступает время большой турбулентности, но главное ощущение – нас не будет посещать. Самое страшное – это чувство бессилия. Чувство бессилия, бессильной злобы, бессильной тоски больше с нами не будет. Мы вступаем во времена, когда все зависит от нас и только от нас.
Но ведь для Владимира Путина этот год тоже заканчивался, прошлый год уже, да, если мы будем делать вид, что мы в 2025-м, заканчивался не то чтобы самыми приятными событиями. Владимиру Путину впервые за долгое время пришлось извиняться за сбитый азербайджанский самолет. И многие ждали, что Азербайджан и Казахстан все это молча проглотят, но не тут-то было, не тут-то бено, и все-таки проглатывать никто ничего не стал. Как вам кажется, вот то, что ему пришлось извиняться, и то, что наверняка в январе 2025 года эта история точно не закончится просто так для Владимира Путина. И просто так для Кремля. Это для него неприятный новогодний подарок?
Ну, дело в том, что прежде всего это событие ужасное для Азербайджана и Казахстана. Поэтому, конечно, для Владимира Путина оно приятно быть не могло по определению. Дело в том, что это дружные режимы. Перед недружными он извиняться бы не стал. Сбитый самолет для России – это повод извиняться только потому, что речь идет о другой диктатуре. И я заметил, кстати говоря, что хотя Ильхам Алиев, но все-таки как-никак преподаватель МГИМО, Ильхам Алиев не видит в России врага, он подчеркнул, что это инцидент, случайность на территории дружного государства и так далее. Но Ильхам Алиев классово близкий, классово свой. Он для Путина наследник Советской империи, а не только алиевского клана. Поэтому с ним можно поговорить и перед ним извиниться. Правда, как правильно заметил Владимир Пастухов, это извинился, как высморкался. Это такое извинение в чрезвычайно некорректной форме и без признания какой-либо и чьей-либо вины. Придется ли Владимиру Путину чаще извиняться? Да, придется, но не перед другими лидерами. Ему придется, и мы это уже видим, эту тенденцию, ему придется чаще появляться перед дорогими россиянами. Ему придется чаще давать разъяснения своей политике, инцидентам в ней. Россия, понимаете, вступила в тот период, когда по причине растущей некомпетентности и, прямо скажем, все более короткой скамейки запасных, у него происходит все больше непрогнозируемых эксцессов, связанных с дурным управлением. Тут, понимаете, какая большая случилась печаль. У России всегда был один ресурс изменений. Это была ситуация, когда специально для этой цели выращенная интеллигенция, я бы выразился, кормовая интеллигенция, в своем развитии обгоняла систему политическую, довольно костную и глупую. Они вступали в неизбежное противоречие, и это заканчивалось либо терактами, как это было в 1860-е годы, либо революцией, как это случилось после Серебряного века, либо перестройкой, как это случилось в России после 70-х, 80-х. В общем, культура обгоняла политическую систему страны. Вырастал новый образованный класс, который производил в России необходимые перемены. Реформы запаздывали страшно, как в 60-е всегда. Но они делались. И это был единственный ресурс, пусть катастрофического, но развития системы. Ну, а потом, ну, как ровно, как в сказке Гаршина про пальму и травку, Аталия Принципс. Ну, а потом, понимаете, они решили, зачем нам интеллигенция. Они решили блокировать всякое просвещение, держать народ в состоянии не просто непрерывного изумления, как у Салтыкова-Щедрина, а назовем вещь своими именами непрерывной деградации. Ведь у необразованных, у непросвещенных людей нет смысла жизни, потому что они не могут достаточно квалифицированно работать. Им остаются самые примитивные развлечения – пацанские драки, попойки, война на чужой территории. Ну и в результате система, не развиваясь, не имея вот этого кризисного резерва, вот этой, условно говоря, прослойки, которая провоцирует все перемены, система стала стагнировать. И она не просто стагнирует, а она обрушивается, и мы это видим. Это обрушение происходит и за счет полной деградации управления, и за счет безусловной деградации армии, и за счет жуткого, стремительного интеллектуального регресса, подобного которому Россия просто не знала до таких тоньев глупости и, я бы сказал, подлости, как вот этот ролик с Дедом Морозом, она прежде не доходила никогда. И многие, конечно, не понимают, зачем было попускать такую деградацию России, а вот за тем, чтобы никто не смог сказать, в золотые путинские времена мы жили так-то и так-то. Путинские времена никто не назовет золотыми. И для полной окончательной компрометации, равным образом и идеи особого пути, национальной исключительности, для всего путинизма, наступает время полного и окончательного загнобления. Загнобляет он себя, конечно, сам. Он компрометирует себя стремительно и на всех абсолютно направлениях. На экономическом, на военном, ну, куда уж дальше Курск-то было ехать, да? А Абти Алаутдинов стал одним из символов российской новой риторики. И согласитесь, что это символ довольно мрачный. В общем, как бы то ни было, для России наступает время расплаты за долгое отсутствие перемен. Если перемены не производятся сверху, как реформы, если они не вызываются снизу, как протесты, они прилетают сбоку, как черные лебеди, и происходит в формате национальной катастрофы. Это очень грустно. Я никакого злорадства, никакой дистанцированной радости по этому поводу не испытываю. Но Россия становится опасным местом. Опасным она была всегда, не только потому, что могут посадить ни за что. Эти репрессии примут совершенно хаотический характер и, конечно, обвальный вид. Но самое главное, в России начнется прилет неожиданных и абсолютно непредсказуемых и абсолютно неотвратимых перемен. Правда, если ты не хочешь меняться добровольно, да, как сказано в римской поговорке, покорного судьба ведет, непокорного тащит. Страна не может не меняться, время приходит в нее так или иначе, просто могут его впустить, а может оно вынести ворота. Боюсь, что не боюсь, а вижу, что именно это мы в ближайшее время будем наблюдать. Хочу просто утешить всех, кто находится внутри. Те люди, которые поняли эту перемену и к ней приготовились, у которых есть определенный запас финансовой, человеческой прочности, психологической устойчивости, они это переживут благополучно. Но те люди, которые думали, что Путин навсегда и их ожидает мирная старость в непоколебимой империи, для таких людей змея голубая деревянная несет не очень приятные сюрпризы. Но это движение к будущему, это само по себе утешит.
Вы упомянули этот чудовищный предновогодний ролик, который склеен по всем канонам пропагандистских поделок, которыми нас периодически радовала в уходящем году Маргарита Симоньян и ее подведомственные телеграм-каналы и телеканал Russia Today. Как вам кажется, вот я когда посмотрел этот ролик, у меня был один вопрос. А неужели российскому зрителю, которые там как-то ненароком наткнулись в просторах интернета на это чудовищное видео, было смешно? Вот неужели им от этого всего смешно?
Значительная часть российских зрителей, которые понимают, что происходит, было смешно именно потому, что это очень очевидная и наглядная деградация. Да? И я, кстати, много раз предупреждал, что этот год окажется весьма кризисным и для Маргариты Симоньян, и подведомственных ей медиа, потому что начнется он не только с новых уголовных дел против уехавших и против оставшихся, если там остались оппозиционеры, они остались, безусловно. Но начнется он с радикальной чистки среди пропагандонов, как они сами себя называют, то есть среди, ну они же, в общем, не питают на свой счет особенных иллюзий, то есть среди говорящих голов режима. А очень многие будут уличены в наличии зарубежной собственности, другие в растратах действительно беспрецедентных подарков от государства. Третьи в ошибках разного рода, ведь, между прочим, жертвы новогодней вечеринки тоже были классово свои, и проводилась эта новогодняя вечеринка не просто с одобрения, а по совету кремлевских кураторов. Тут никаких сомнений быть не должно. Им сказали, сделайте светскую жизнь. Они сделали, вот за это так расплатили. Значит, что касается реакции на ролик и самого ролика. Для огромного большинства поддерживающих Путина россиян, я не могу сказать, что его поддерживает большинство, но свои 40%, я думаю, у него есть. Для огромного большинства из этих 40 этот ролик вполне органичный и встречен он будет с восторгом. Потому что, когда у тебя нет профессиональных радостей или радости от познания мира, когда ты вступил на путь страны-изгоя, у тебя осталось одно развлечение – экстаз падения. Это тоже довольно сильная эмоция, это довольно разрушительное, наркотическое, но сильное чувство. И по всей вероятности, эти поддерживающие Путина россияне именно вступили на путь необратимого падения, когда радостно свистит в ушах. В этом плане они уже поговорили о том, как им радостно убивать украинских детей. Вы помните, что Антону Красовского, это и Красовскому эта идея стоила карьеры, как-то он, в общем, перестал быть регулярно появляющимся персонажем, скажем так, ушел на дно. Мы слышали и гораздо более жесткие заявления о том, что необходим ядерный удар, о том, что американцев пора уничтожать, о том, что Британия должна уйти под воду. Я, кстати, думаю, что этот год станет роковым для двух персонажей, к которым мы уже несколько попривыкли и которые в стилистике этого ролика выражались уже очень давно. Первый – Дмитрий Медведев. Я не думаю, что его отставят или спрячут, или с ним произойдет припадок острого алкогольного психоза, но просто он сойдет с ума. Он ляпнет что-нибудь такое, после чего быть во главе или там вице-главой Совета Безопасности уже нельзя. Возникнет вопрос, как он, простите за эту ненавистную мне цитату, как он работает в очистке. А он публично там лопнет или взорвется в прямом эфире, и сказав что-нибудь такое, что несовместимо с официальным статусом. Или сделает что-нибудь такое, ну, помочится там, я не знаю, на какой-нибудь символ западного мира, не знаю, что-то такое сделает, что перестанет быть совместимо с обликом лица, первого лица государства, одного из первых лиц государства, когда-то вообще президент. Второе такое лицо — Дмитрий Песков. И тоже я не думаю, что он сделает что-то недозволенное или поссорится с системой. Он уже часть системы, воспринимается как атрибут Путина, ну, как его майка, может быть, да? Но как его кимоно. Но совершенно безусловно, что так долго и так бессистемно врать человек не может. Есть естественные ограничители в человеческой природе. Опять-таки Песков скажет что-то такое, после чего Путину опять придется извиняться. Он уже несколько раз сказал, что Песков несет пургу. Но здесь это будет сказано всерьез. Мы, скорее всего, с Песковым попрощаемся. Мне это грустно, потому что я-то рассчитывал, что он, ну как сказать, что он напишет мемуары или даст показания, но он исчезнет с горизонта. У меня есть такое предчувствие. Если это не произойдет, я 100% вероятности дать не могу, гарантии тем более. Но обычно у художника есть некое композиционное чувство, есть предчувствие чьей-то судьбы. Как вот писал в свое время один председатель диккенсовского общества, когда мы смотрим на Хэма Пегати или на Невилла Ландлиса, мы понимаем, что эти герои погибнут в последней трети романа. Так или они не погибнут, но они уйдут с первого плана, с видимого плана. Чем это композиционное чутье диктуется, могу сказать. А в какой-то момент трюки у клоуна заканчиваются. И вместо трюков он должен начать делать вещи неконвенциональные. Мне кажется, что в 25-м году сразу несколько говорящих голов российского государства подвергнутся такой ротации.
А вот те люди, я даже имею в виду не обязательно представителей элиты, а вот простых наших сограждан, которые радостно, улыбаясь, несутся с огромной скоростью вниз, в ушах свистит, они думают, что вот момент, когда они шлепнутся об асфальт, вот эта финальная точка, это будет момент, когда вся планета вместе с ними шлепнется об асфальт. Они хотят, чтобы это был такой глобальный бабах, или все-таки они не хотят за собой утащить всю Вселенную?
Подавляющее большинство хочет, и, собственно говоря, в знаменитой драме «Дмитрий Самозванец» последние слова: «О, если бы со мной погибла вся Вселенная!» Все, кто изучал русскую литературу в вузах, помнят эту пронзительную пьесу. «Иди, душа, в ад, и буди там и тлен». Значит, безусловно, желание утащить за собой весь мир – оно у россиян присутствует, и, безусловно, подавляющее большинство хочет не просто исчезнуть, а помните, как говорил, по-моему, Геббельс: если мы уйдем, то мы громко хлопнем дверью. Хлопнули они громко, это безусловно. Они, правда, имели в виду оружие возмездия, которое им не досталось, ПАУ-2, так называемое, но они и без него громко хлопнули, да, затопив берлинское метро, да чего только не сделал. А я думаю, что крах путинского режима будет сопряжен с гибелью большого количества его сторонников, именно потому, что я не знаю, погибнет ли вместе с Россией весь мир, но то, что вместе с путинским кланом, вместе с путинским режимом обрушится вся вот эта концепция, вся вертикальная система, с помощью которой Россия управлялась 6, там, по другим подсчетам, 7 веков, если считать 16-й, я думаю, что вся опричнина, как она формулировалась, как она выглядела, система тайных канцелярий, сатанинских сект, управляющих страной, это все кончится. Кончится и вертикальное управление, которое на такой большой территории неэффективно. Кончится и полная власть государства над всеми своими гражданами и их имуществом. В общем, система, созданная Иваном Васильевичем Грозным вместе с империей Ивана Васильевича Грозного, рухнет безусловно. То есть после Путина, тут прав Володин, после Путина прежней России не будет. Прав тут не только Володин, но и Сорокин, который еще в Телурии сказал, что для обрушения империи Путин сделает больше, чем кто бы то ни было. Это несомненно. Значит, другой вопрос. Конечно, Россия останется. Останется российская территория, правда, она трансформируется определенным образом. Но, конечно, вышенной земли и дикого поля на всей этой территории не будет. Она, конечно, будет как-то трансформироваться. Просто не будет больше монархии. Потому что монархия показала, а, свою неэффективность, и, б, что самое главное, свою полную нереформирую, свою неспособность меняться. А утащится ли при этом за Россией весь мир, я не думаю. Мне кажется, как раз в ближайшее время будет для мира временем большой реформации, трансформации и так далее. Вы понимаете, гибнет тот, кто не хочет меняться. Кто может меняться, адаптируется. Поэтому 25-й год – это время начала очень больших организационных последствий предыдущего пятилетнего бардака, начавшегося ковидом. И думаю, что к началу 30-х этот период мирной, а для кого-то очень турбулентной трансформации закончится. Но это будет примерно как в Сирии, или, может быть, примерно как в Штатах периода депрессии. Не думаю, что Трамп станет Рузвельтом. Думаю, наоборот, он станет триггером, спусковым крючком многих негативных процессов. Но к 30-му Америка начнет из них выбираться. Иными словами, мы, безусловно, увидим новый мир. Но прежней России в новом мире не будет, как не может быть ничего прежнего после родов. После родов начинается другой способ дыхания, там, атмосферным кислородом, другой график сна и бодрствования. А Россия в некотором смысле родится. Родится в родовых муках из вот этой ужасной империи. Не так, как в фильме «Субстанция», но похоже. Из тела стареющей империи выйдет молодая, мобильная, ослепительная страна. Проблема в том, что она не повторяла ошибок главной героини и не пыталась питаться мертвечиной, а заряжаться от прежнего. Надеюсь, что прежнее скомпрометируется настолько, что такого соблазна не будет. Значит, я думаю, что 25-й год будет моментом начала таких преобразований. Допускаю ли я, что весь мир от этого погибнет, потому что кто-то нервный нажмет ядерную кнопку? Допускаю. Но опять-таки, как мне кажется, это вот нажатие на эту кнопку будет последним жестом российского режима. Мир не готов терпеть рядом с собой такую взрывчатую систему.
Всю осень, в том числе даже мы с вами, обсуждали американские выборы и то, насколько сильно от результатов американских выборов зависит судьба Украины. Вот мы вошли в январь, раз уж уже упомянули Трампа. В январе Трамп официально станет президентом, совсем немножко осталось подождать до инаугурации. И вот все-таки, как вам сейчас кажется, да, 2 месяца спустя, 2 месяца прошло после его победы на американских выборах, судьба Украины зависит от кого в первую очередь? От Украины, от России, от Трампа, от нового канцлера Германии, которая, очевидно, совсем скоро у Германии появится. В чьих руках эта судьба?
Судьба России, то есть судьба Украины, простите. Судьба России, впрочем, тоже. Судьба Украины решается в Украине, и так было с самого начала, это было очевидно. Судьба Украины в руках ее народа, даже не Владимира Зеленского. В Украине решает такая странная общность, как народ, который готов в любой момент устроить такое странное дело, как Майдан. В Украине есть другой механизм изменений, реформ, самоуправления, иными словами. Украина сохранила механизм самоуправления и самореформирования. Она может себя вытащить за волосы из любого болота, как говорил Зеленский, подрезать крылья любому дракону. Иными словами, ну, в Украине, кстати, тоже в 25-м году, скорее всего, сменится власть. И сменится непредсказуемо. Это может быть военный, может быть, не исключаю этого, сторонник примирения с Россией, который, впрочем, очень быстро перестанет быть таким сторонником. Ну, или там кто угодно, да, правильно сказал, на мой взгляд, Олег Сенцов. Тот лидер Украины, который не является националистом, имеет повышенные шансы быстро поехать в Ростов. Но я думаю, что само понятие национализма здесь надо скорректировать, как бы отделив его от шовинизма. Может быть, это будет Арестович, тогда мое знакомство с ним мне очень пригодится. Может быть, это будет, наоборот, спецслужбист не такого класса, как Арестович, трикстер, а спецслужбист, консерватор, взглядом замораживающий любые потоки. Не думаю, что это произойдет, но в Украине возможно все, и к этому надо быть готов. Судьбу Украины будет решать только Украина. Что касается Трампа, по всей вероятности, многие заявления Дональда Трампа, сделанные перед выборами или после победы в выборах, они будут скорректированы. Уже скорректировано по Украине, что, может быть, если получится, уже нет такой уверенности, что 24 часа остановит войну. А может быть, и заявление по Гренландии определенным образом тоже скорректируется, потому что присоединять Канаду и Гренландию, значимые северные территории, чтобы противостоять России и Китаю, как он это поясняет, а Трамп, видимо, не сможет. И с Данией, наверное, придется довольно сильно договариваться, а не по поводу Гренландии, а по поводу ущерба от этих заявлений. Это все возможно, и это проблема ближайшего полугодия. Дело в том, что прав Арестович, Трамп – это такой даже не трикстер, а джокер. Это такой непредсказуемый элемент в колоде, который может обернуться чем угодно, у которого нет никакой программы, который будет делать то, что ему выгодно в данный момент. А вот это уже любопытно, потому что Америка давно не получала таких серьезных вызовов, как Трамп-2. Трамп-1 таким серьезным вызовом не был, прав Нью-Йоркер. Трамп-2 пришел гораздо более опасным. А справится ли с этим американская политическая система, справится ли с этим умный американский избиратель, не знаю. Но американский избиратель выбрал хаотические и быстрые перемены. И это лишний раз показывает его мудрость. Видимо, Трамп создает ту пластичность, говоря словами Андрея Лазурчука, тогда еще вполне адекватного, ту пластику, которая миру нужна. Он делает возможным очень многое из невозможного. И, разумеется, ну, понимаете, как война делает мир более турбулентным и более опасным, но и при этом активно меняющимся, да? Так и Трамп, по всей вероятности, спровоцирует в Америке давно назревшие, давно необходимые перемены, может быть, радикальное обновление политической системы. А в любом случае, я уверен только в одном, что я не знаю, какой Америка выйдет из этого четырехлетия, не знаю, какой России в каком виде подойдет к 30-му году. Я знаю одно, Украина выйдет из всего происходящего одним из лидеров свободного мира и страной гораздо более сильной, гораздо более уважаемой. Я абсолютно уверен в том, что после всего пережитого скомпрометировать себя она не даст.
А Владимиру Путину удастся все-таки, как он грезит в своих фантазиях ночных, стать неким лидером альтернативного Соединенным Штатам мира? Потому что вот прошедший год, уходящий год, да, все-таки говорим о конце декабря, он стал для российской пропаганды символом создания вот этого глобального юга и попытки Владимира Путина этот глобальный юг возглавить. Глобальный юг согласится на такого своего лидера, как вам кажется? Или все-таки в следующем году, в этом году нас ждет какой-то отпор?
Ну, Ренат, это давайте называть вещи своими именами. Это не глобальный юг. Глобального юга совершенно другие лидеры, в нем идут совершенно другие процессы. Я бы сказал, что это такой глобальный лох. Это мир глобальных неудачников, завистников, всех, кто по разным причинам не успел на пароход современности и теперь хочет его потопить. Таких людей много. Это практически, ну, попытка выстроить ось зла не удалась. И Иран будет меняться сильно, и думаю, что Сирия неприятно удивит Владимира Путина, и с Венесуэлой не все понятно. Но, безусловно, в мире есть некоторое количество злобных, завистливых людей, которые ненавидят Америку, ненавидят модерн в целом, и хотели бы сохранить вот эту, ну, такую пост-ялтинскую систему, передел мира на зоны влияния. Вот здесь рулим мы, а здесь рулите вы. Впоследствии мы вас, может быть, догоним и перегоним. Тут еще проблема в том, что очень большие трансформации переживет Китай. И попытка России как-то с ним содружиться, вместе с ним лидировать в восточном полушарии или контролировать глобальный юг. Я думаю, это попытка для России окажется, уже оказывается, довольно провальной. Не получится. И не рвется Китай дружить. Он пользоваться, да, рвется, а дружить далеко нет. Там, я говорю, там грядут настолько серьезные системные перемены. Вот эта борьба с массовыми убийствами, которую анонсировал председатель Си, она же не просто так началась. В Китае, об этом меня многие мои китайские студенты предупреждают, идут неочевидные, скрытые, но тоже очень турбулентные процессы. Китайское общество не монолитно. Китайское общество далеко не рвется сохранять консервативный сценарий развития, а труд китайцев далеко не так дешев, как был когда-то. Иными словами, из таких рук планеты Китай грозит превратиться еще и в интеллектуальный центр, и не исключено, что он предложит миру, действительно предложит реально некий третий путь. Как он будет выглядеть, не знаю, но уж точно это не будет путь России. Поэтому есть у меня серьезное предчувствие, что никакого контроля, никакой попытки там Владимира Путина возглавить третий мир или глобальный юг не будет. Будет вполне удавшаяся, уже состоявшаяся попытка возглавить всех завистливых неудачников, которым ситуация конкуренции не нравится, а ситуация войны оптимальна. А будущее Владимира Путина довольно иррационально. Понимаете, вот угадал, как всегда, Проханов. Потому что иногда, знаете, у таких безумцев, при припадках священного безумия, как у Кассандры, бывают такие озарения. У Проханова в романе «Господин Гексоген», который он сейчас не любит, наверное, вспоминать, а который Илья Кормильцев когда-то напечатал, у него в этом романе Путин просто исчезает. Он садится в кабину самолета, улетающего из России, а просто, когда приземляется самолет, в кабине пусто. Но он растворится в воздухе. Когда в России произойдет глобальный кризис, а этот кризис, в общем, уже происходит, я не могу сказать, что это будет конкретно в этом году, но это, я думаю, что до конца 30-х мы это пронаблюдаем. Владимир Путин просто исчезнет. Не будет Нюрнберга, я думаю, прав Дмитрий Муратов, формат Нюрнберга в современном мире невозможен. Не будет силового переворота, когда свои силовики бы его сдали. Сценарий шарфика и табакерки в России сейчас невозможен, нету Палина. Но, или, по крайней мере, его пока не видно, а Кириенко на него не тянет. А я думаю, что это будет просто исчезновение. У нас не будет ни процесса над Владимиром Путиным, ни мемуаров Владимира Путина. Он бесследно растворится в воздухе. И куда он исчез, мы узнаем хорошо, если через 20 лет. Ну, как было с Борманом. Понимаете, ведь Борман, он тоже был такой абсолютный исполнитель. У него с Путиным психотипически очень много общего, как и в целом у путинской империи с Рейхом. Он просто исчезнет. Его не будет. А как, по какому сценарию, мы когда-нибудь узнаем. Это очень любопытно. Это и абсолютно иррационально. Но в ближайшее время мир увидит столько иррационального, что просто, я бы сказал словами одного героя у Генри, устанешь еще удивляться, старина.
А после того, как Владимир Путин куда-то бесследно исчезнет, сколько лет пройдет до того момента, как в новой прекрасной России будущего зазвучат фразы «Эх, Путина на вас нет, ох, вот бы нам путинскую стальную руку сейчас»?
Ренат, эти фразы не прозвучат никак. Вот это я вам могу сказать с полной уверенностью. Понимаете, так сказать, в Америке, допустим, иногда звучат фразы, там, «Эх, Эйзенхауэр на вас нет», и некоторое количество реднеков, таких редбулов, да, действительно, таких энергетиков политических, они не в порядке рекламы показываю, просто люблю этот напиток. Некоторое количество людей, которые будут говорить, эх, Трампа бы нам сейчас опять, наверное, останется. Ну, думаю, что люди, которые звали Трампа на царство и дозвались, вряд ли будут об этом вспоминать с гордостью. Думаю, что многие из них будут посыпать голову пеплом, хорошо, как бы, чтобы пепел был не наш. Но вот по Путину такой ностальгии не будет. Как в современной Германии никто не говорит «Гитлера на вас нет». Это просто, ну, не, неприлично. Владимир Путин пришел для того, чтобы полностью, окончательно и уже абсолютно беспрепятственно скомпрометировать идею национальной исключительности, идею русского фашизма, чтобы похоронить породившую его спецслужбу в России. Никакой Лубянки после Путина больше не будет никогда. Ну и закончить эту затянувшуюся эру самовластия. Этот много раз колебавшийся, несколько раз падавший, абсолютно неэффективный строй. После Владимира Путина, вот он для того и есть, он рожден как бы вобрать в себя все мерзости этой системы, чтобы эта Маконда не просто там погибла от переворота или трансформировалась от переворота. Он все средства трансформации обрубил. Это может больше не гнуться, а только сломаться полностью. И он для того и существует, чтобы закончить, разумеется, против своей воли, но закончить этот этап, монархический этап российской истории. Россия больше никогда не будет монархией. Другие страны могут стать монархией свободно, но этот путь Россия прошла. Она своими страданиями, своими репрессиями, своим самопожиранием заслужила, выслужила у Господа, наконец, искупление. Хватит, больше нельзя. Все возможные варианты монархии в России испробованы. Ничего нового она превратить не может. 7 веков повторений, 7 веков круга – это хватит, это достаточно. Мне представляется, что не только ностальгии по путинизму не будет в России, скажу вам больше, не будет даже уголовного наказания за такую ностальгию. В России не будет больше уголовного преследования за слова. России предстоит стать страной удивительно свободных экспериментов, идеологических парадигм новых, новых, вообще говоря, новых подходов. Я думаю, Россия станет первой страной без карательной системы, с какой-то новой системой пенитенциарной. Россия рождена действительно удивлять мир, но удивлять не только ужасными чудесами, а удивлять радикальными обновлениями. Ей придется обновлять себя, потому что больше некому, она слишком для этого большая. Я думаю, что Россия, первая столкнувшаяся с новой волной тоталитаризма, с новой волной консерватизма, она первой же встретит и самые счастливые перемены. Но произойдет это, я думаю, не завтра. У нас впереди еще долгий период смуты после путинской, год-полтора. И только после этого, все как предсказывал Ходорковский. Вы знаете, я очень не люблю его хвалить, потому что мы на его канале, все-таки МБХ-медиа, да? Но мы и ругали его достаточно в этом году, можем его похвалить. Он мне в 2016 году сказал, я многожды цитировал, «После Путина сначала станет хуже, а потом лучше». Думаю, что это радикальное обновление, это 29-30 год.
Упомянули вы Илью Кормильцева. Я хочу в последнем блоке нашей передачи поговорить немножко про культуру. Для многих наших зрителей и слушателей Кормильцев, в том числе автор великих песен группы «Наутилус». И так уж вышло, что этот год для российской культуры стал таким годом сепарации. Вы сами об этом говорили в одном из итоговых выпусков программы «Воздух» на нашем канале. И вот сепарация это случилась. Условно говоря, вот Бутусов, значит, за войну за Путина, он существует, да, в неком пространстве той культуры, которая живет, развивается или стагнирует, наоборот, на территории России. Есть еще другая российская культура, которая существует и развивается абсолютно альтернативными путями. Следующий год для российской культуры станет годом чего? Вот после сепарации что дальше?
Ну, уже сами зет-литераторы заметили устами Анны Долгоревой, что вот после того, как либералы вышли из чата, патриоты стали жрать друг друга. Это совершенно очевидно. Вообще, когда в обществе нет либералов, то есть нельзя постоянно на кого-то кивать, спихивать ответственность, нельзя постоянно кого-то ненавидеть, начинается такое аутоиммунное самопожирание. Вот российская политическая система избавилась сейчас, по крайней мере, от легальной оппозиции. Оппозиция есть, но она имеет скорее характер партизанский. А та оппозиция, которая существует за рубежом, она решает свои задачи, она выдумывает Россию будущего, проводит акции, помогает Украине, но она в любом случае в России сегодня никак себя манифестировать не может, разве что распространять свои издания, как делали большевики в 10-е годы. Следовательно, если у вас нет оппозиции, вы обречены жрать себя. Что касается российской культуры, на протяжении следующего года в ней усилятся эти аутоиммунные процессы, будут выявлять молчащих, недостаточно громко аплодирующих. произойдет раскол, он абсолютно неизбежен. Всякая система не может существовать монолитно. Произойдет раскол на мягких путинистов и жестких путинистов, ну, условно говоря, на более агрессивных и на, ну, как это назвать, ну, я не знаю, на Гуриева и Шукунова, да, там, или там Худиева и Шукунова. Мне кажется, что когда Гуриев-то как раз он никогда не был в этой системе легален, он какое-то время был ее частью, но всегда был ее оппозицией. Мягкие путинисты будут сожраны довольно быстро или вынуждены будут уезжать, как уехал сейчас абсолютный путинист, руководитель Севастопольского театра оперы и балета, с которым разобрались очень неблагодарно. Значит, разумеется, будут припоминать происхождение. Ну, в общем, будет происходить все то, что описано в рассказе Дунского и Фрида «Лучший из них», когда в камере много злого и голодного народа начинают решать, кого лишить воровского звания. А такие люди будут. Будут искать слабейших, не худших, не колеблющихся, а слабейших, тех, у кого поддержки нет. Для Прилепина будет год очень тяжелый, потому что он вызывает огромное раздражение у новых, уже молодых волков режима, которые как раз активно участвуют в СВО. А очень тяжелый год будет для всех, кто пытается сохранить лицо и при этом вынужден быть частью, да, сохраняя свои коллективы. Думаю, что после, по итогам этого самопожирания, российская культура придет, это совершенно неизбежно, к новому и довольно сильному, довольно триумфальному обновлению. Просто потому, что произойдет самоубийство культуры официальной. Я ожидаю появления в России, некоторые из них будут у нас в новогоднем эфире, я ожидаю появления в России молодых голосов, для которых вся эта имперская шелуха абсолютно неорганична. А многие из них не могут сейчас появиться в эфире, они прислали мне свои стихи, чтобы я их прочел. По поэтике вы увидите, что это совершенно нечто новое, это я такого не пишу и не мог бы написать. Придут абсолютно новые, молодые, счастливые люди, которые покажут нам молодую и ослепительную Россию. Российская культура прирастет молодыми, запрещенными, свежими голосами, для которых вся эта имперская парадигма будет чем-то безнадежно абсурдным. Думаю, что 5-6 таких имен я знаю уже и сейчас. Называть их не буду. В следующую новогоднюю ночь они будут присутствовать очно.
Спасибо вам, Дмитрий Львович, что помогаете этим молодым
вам
голосам.
Вам спасибо, с Новым годом и все-таки с новым счастьем.
С Новым годом. До встречи. С наступившим Новым годом и вас, дорогие зрители, программы «Навигатор» и канала «Ходорковский лайв». Передаю вам пламеннейший привет. Желаю вам всего самого-самого доброго, счастливого. И пусть этот год, знаете, будет, ну, как минимум лучше, чем предыдущий. Я совершенно в этом не сомневаюсь. Обязательно берегите себя, тепла вам дома, вокруг, ну и мира. Всем нам, конечно же, только мира. Пока, будьте счастливы, до самых скорых встреч.